Здравствуйте, друзья. В Москве 19.05. Меня зовут Евгения Родионова, и это «Дебаты на живом гвозде». Серия указов Дональда Трампа после инаугурации обозначила в своем роде вектор, по которому пойдет Америка в ближайшие 4 года и, возможно, весь мир. Пакетом вернулись не только два пола, мужской и женский, несправедливо потерянный Панамский канал, который надо увернуть, увеличение добычи нефти в США, введение режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой и так далее. И мнения экспертов по этому поводу разделились. Одни считают приход Трампа неким возвращением к нормальности, против культуры отмены, к ценностям, которые сделали Запад Западом, индивидуализм, свобода слова, рынок, рациональность. Другие опасаются, что Трамп со своими империалистическими амбициями, социал-дарвинизмом и консервативными ценностями рискует втянуть Америку и весь мир в очень скверную историю. Так какой же он мир, который может построить Дональд Трамп? Сегодня об этом подискутируем с нашими гостями. Я их рада приветствовать. Это журналист и публицист Юлия Латынина. Юля, здравствуйте.
Здравствуйте.
И журналист Кирилл Мартынов. Кирилл, приветствую.
Добрый вечер.
Да, друзья, прежде чем мы перейдем к дискуссии, хотелось бы зачитать, значит, сообщение Владимира Путина. Он дал небольшое интервью Павлу Зарубину, нашему любимому журналисту, и вот что он сказал. «С нынешним президентом Трампом у меня всегда были деловые, прагматические, даже доверительные отношения. Если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы кризиса на Украине, который возник в 2022. Ну, и якобы заявил, что готов к переговорам, если, значит, украинская сторона снимет ограничения на также переговоры с Россией. Можете подробнее потом посмотреть в телеграм-каналах после нашего эфира. Итак, друзья, у нас эфир будет состоять из трех частей. Первое – вступительное слово по 5 минут каждому спикеру. Вторая часть – это дискуссия, вопрос спикеров друг другу, по 30 секунд на вопрос и по 3 минуты на ответ. И третья часть, друзья, это ваши вопросы, зрители «Живого гвоздя», нашим гостям, поэтому готовьте их, я буду их внимательно выискивать в чате. Сразу запустим голосование, чья позиция вам ближе, Кирилла Мартынова, Юлии Латыниной, и будем переходить к первой части нашей дискуссии. Это вступительное слово. По алфавиту начинает Юлия Латынина. Юль, пожалуйста, как вы считаете, какой мир построит Дональд Трамп?
Ну, у меня маленький дисклеймер, мне... Маленькое замечание, очень важное, которое заключается в том, что вы нас обоих представили как журналисты. А Кирилл Мартынов, не забывайте, главный редактор «Новой газеты Европа».
Европа, да.
Где я являюсь обозревателем. То есть, таким образом, я дебатирую, строго говоря, со своим непосредственным начальником. Мне кажется, что это важно. Вот это и называется свобода слова. Когда внутри газеты, может быть, полный плюрализм мнений, и когда внутри газеты, например, печатается статья, которая, я думаю, Кирилл не очень согласен, но он считает необходимым ее печатать, потому что есть вопрос свободы слова. И когда вот сейчас по Твиттеру бегают куча людей, которые не спорят с этой статьей, а пишут, как посмел Кирилл Мартынов напечатать эту статью. А я имею в виду мою
грязную статью. Считают, что у Кирилла такая же позиция, да.
Да. Про когнитивный пломбированный вагон, в котором едут в том числе и наши интеллектуалы. Эта маленькая ситуация, собственно, иллюстрирует все не то, весь тот тупик, в котором зашло левое либеральное сознание. Оно неправильно называется либеральным, но правильно называется левым, потому что на самом деле за те 30 лет, которые прошли с момента падения Советского Союза, неожиданно на Западе пришли к власти люди, которые, на самом деле, мне кажется, очень сильно похожи на коммунистов. С их культурой отмены и с многим чего, с партсобраниями, с привычкой запрещать, с безусловным запретом свободы слова, только эта свобода слова должна быть запрещена не какой-то государственной цензурой, а либо самими корпорациями, либо вот общественным мнением. Отмените, не давайте ему слова. И Трамп, с моей точки зрения, является абсолютной реакцией на это постепенное восхождение коммунистической, прямо скажу, коммунистической идеи на Западе и возвращением к нормальности. То есть вот та ситуация, когда про Нила Геймана пишут, что там страшный человек, изнасиловал женщину, надо его немедленно отменить. А про 250 белых девочек, изнасилованных пакистанскими и мусульманскими насильниками в Британии, пишут те же самые люди. Как вам не стыдно это обсуждать? А когда вот просто захлебываясь общество обсуждает чрезвычайно неловкий жест Маска, который, ну, довольно глупо сначала руку прижал к сердцу, а потом, значит, ее вытянул. Я типа сердце отдаю со словами «это Зига». И это делают те самые люди, которые весь предыдущий год рассказывали про то, как замечательные деколонизаторы из сектора Газы, но борются против кровавых израильских колонизаторов и поселенцев. 450 полов. Есть же еще вот замечательная вот эта вот история про Дея, когда, я думаю, что американские компании испугались, потому что они поняли, что надо нанимать тех людей, которые имеют определенный миноритарный цвет кожи, желательно одноногих черных лесбиянок, а потом эти же люди наверняка привяжутся к чему-нибудь в компании, подадут иск, и ты... Во-первых, они плохо работают, во-вторых, они постоянно ущемляются, в-третьих, они все равно скажут, что они жертвы, подадут иск, значит, ты потеряешь 500 миллионов долларов на этом иске или что-нибудь в этом роде. Именно то, что американский бизнес понял, что дальше это грозит ему большими убытками и крахом Америки как свободной страны, ну и, собственно, вместе с ним огромное количество просто... обыкновенных избирателей. И привело к власти Трампа. Я думаю, что на этом я могу свое вступительное слово закончить. Это возвращение к нормальности. Это конец 450 полам, Дее, глобальному потеплению, совершенно потрясающей ситуации, когда незаконные мигранты в твою страну имеют такие права, которые не имеет даже сам житель страны. И как говорила в свое время Камала Харрис, если он сидит у нас в тюрьме, мы должны ему за счет бюджета обеспечить операцию по перемене. Ахаха, не хо-хо, сказал американский избиратель.
Спасибо огромное. Это была позиция Юли Латынина. Друзья, напомню, что у нас проходят дебаты о том, какой мир строит или построит Дональд Трамп. Вот тут как раз публиковала новая газета о том, что член Палаты представителей США от Республиканской партии Энди Оглс решил внести поправку в Конституцию, которая позволит Дональду Трампу избраться на третий срок. Но, как говорится, может быть, Кирилл об этом поподробнее расскажет в ходе нашей дискуссии. Вроде
да,
бы как...
можно, извините, ради бога, у меня там оставалось где-то, по-моему, даже минуточки полторы, и
да,
я просто хочу добавить одну очень важную для меня вещь, что одна из самых страшных вещей, я, собственно, с нее начала, что происходило, это было затыкание ртов, это была отмена свободы слова, когда со словами «вот тут кто-то ущемился, поэтому не смейте про это говорить», вводилась цензура, и когда мы... Понимаете, для меня все очень просто, как для журналиста писать. Вот где свобода слова, там и свобода. А где комсомольское собрание, и мы заткнем тебе рот и не дадим говорить, и скажем, что это оскорбляет наши нежные чувства, это диктатура, как бы она ни называлась. Вот Трамп спас Америку от диктатуры левых.
Позиция Юли Латыниной. И, друзья, голосуйте, чья позиция вам ближе, Юли Латыниной или Кирилла Мартынова, который как раз... представит свою позицию. Кирилл, что же вы ждете от нового срока Трампа? Вот я бы хотела просто вас процитировать. Вы так прокомментировали новые указы. Что ж, это посильнее Фауста Гёте. Если мир это переживет, то уже ничего не будет страшно. Вызов принят. Что вы имели в виду?
Да, спасибо большое. Еще раз добрый вечер. Я думаю, редко бывает, когда мы можем дебатировать, когда действительно есть разные позиции. Я в данном случае вообще категорически не согласен совсем, почти совсем с 99% того, что говорит Юлия, того, что она пишет. Я думаю, что важно начать с того, что никакой нормальности, конечно, не существует. То есть, ну, как бы сама идея того, что есть где-то в 1950-м году прошлого века или 30 лет назад, или в 19 веке локализована некоторая нормальность, к которой мы вернемся после того, как мы разгоним всех, значит, леваков, она в принципе является ошибкой по той простой причине, что мир необратимо меняется на наших глазах. И я думаю, то, что происходит сейчас в американской политике, то, что накладывается на наши дискуссии, то, что отображается на всем мире, это как раз реакция мира на необратимые изменения. Изменения технологические, изменения социальные, изменения, связанные с тем, как люди общаются друг с другом, совокупность каких-то относительно простых факторов, совсем не фантастических, вроде появления смартфонов, социальных сетей, искусственного интеллекта и массовой миграции, еще которая на все это накладывается, да, потому что мир там стал как бы глобальным и связанным друг с другом, приводит к тому, что у нас действительно есть новый мир, в котором жить необычно, страшно, многим людям неизвестно, что из этого получится. И я даже думаю, на самом деле, что Трамп и современная левая повестка в значительной степени имеют один источник. И тот, и те, и другие – появляются в результате демократизации медиа, когда вместо того, чтобы большие корпорации, медийные, холдинги, газеты, телевидение давали какую-то одну повестку, люди могут собираться в те группы, которые им нравятся, кто-то будет защищать свою идентичность и бороться за представленность этой идентичности в большом мире. Трамп точно так же собирает через свои социальные сети, изначально через Твиттер, теперь через Трус, он собирает своих сторонников, которым, то направление, в котором мир пошел при демократах, при предыдущей администрации США, очень не нравится. Важная ремарка. Мне кажется, одна из самых проблемных вещей в нашей дискуссии связана не столько с теми темами, которые мы обсуждаем, и с теми тезисами, которые мы хотим выдвинуть, сколько со словами, которые мы при этом используем. Потому что я не считаю, что стремление не обижать людей преднамеренно, каким-то образом описывать негативно те или иные группы, использовать в языке вот эти термины заостренные, что как бы избавившись от этого стремления, мы снизим качество дискуссии или себя ущемим. Мне не нужно сторонников Трампа унижать для того, чтобы говорить о них. И это для меня очень важно. Я думаю по поводу Трампа, что мир при Трампе станет менее предсказуемым, менее надежным, более хаотичным местом. По большому счету, это очень сильно сближает мир при Трампе с понятием «движуха», которая так наслаждается Владимир Путин сейчас. Между Путиным и Трампом есть в этом отношении много сходства. И тот, и другой себя прекрасно чувствует, когда вокруг них хаос и непредсказуемость. Мне бы лично, и я думаю, что многим людям вокруг, хотелось бы пожить более-менее спокойно, предсказуемо и без движухи. Не получается этого сделать в том числе по объективным причинам, потому что мир меняется, а не только из-за Трампа и Путина. Но все-таки вот эта вот идея, что мы там присоединим Гренландию, потом с Канадой что-нибудь сделаем, потом вот заключим мир в Украине на таких условиях, завтра на таких, потом все еще на третий раз меняется, мне это категорически не нравится. Я хочу предсказуемость, я хочу скучных политиков. И очень плохо, что нынешним политикам при Трампе совсем не нужно отвечать за свои слова. Потому что, в принципе, да, как бы, когда человек в течение полугода говорит, изберите меня президента, я остановлю большую войну в Европе в течение суток, а потом проходит, какие у нас теперь уже сутки идут на сегодняшний день? У нас прошло уже там четверо суток, война продолжается, это всех устраивает, и Трамп говорит, теперь в течение полугода. Может быть, получится, может быть, не получится. Как выйдет? Две вещи, с которыми я категорически не согласен в нынешней повестке Трампа. Первое – это смертная казнь. Я считаю, что все то, чем, за что как бы демократические какие-то здоровые силы боролись, связано с тем, чтобы государство никогда, ни при каких условиях не имело права казнить человека, лишать человека жизни, потому что человеческая жизнь – это высшая ценность. Вторая вещь, которая мне категорически не нравится, это спекуляции Трампа на криптовалютном рынке, когда он использовал свою известность и свою политическую власть для того, чтобы заработать несколько миллиардов долларов за 3 дня до инаугурации, после чего к нему подключилась еще и Мелания. Это как-то стыдновато и очень похоже на коррупцию.
Спасибо огромное. Это была позиция Кирилла Мартынова. Напомню, друзья, мы сегодня обсуждаем с нашими экспертами то, какой мир построит Дональд Трамп, если у него получится. И переходим к следующей части нашей дискуссии. Это вопрос спикеров друг другу. По 30 секунд на вопрос, по 3
минуты
на ответ.
Можно буквально...
Да, Юль, да. Вы хотели ответить, да, Кириллу. Реплику. Давайте, пожалуйста. Если...
Да.
На минутку.
Столько дополнить. Во-первых, я абсолютно согласна с тем, что Трамп – это контрреволюция. Это хорошо, я вообще контрреволюционер. Второе, что я уже сказала, что меня как раз достает вот в в современном левом дискурсе это исключительное фарисейство. Потому что, еще раз повторяю, когда Илона Маска начинают упрекать за нацистский салют те самые люди, которые отвлекаются, которые отвлекаются на эти упреки от того, чтобы поддерживать Хамас, это звучит очень смешно. И последняя маленькая реплика, что касается движухи, то все-таки как-то 24 февраля и 7 октября случилось именно при Байдене. То есть вот тот мир, где очень много зависит от грубой силы, может быть даже и постабильнее того мира, где все считают, что как бы оно рассосется.
Такое мнение.
Екатерина, мы только что нарушили регламент. Тот регламент, который вы мне присылали, был грубо нарушен.
Так, Кирилл, минута вот, на ответ у вас.
В смысле, этого в регламенте не было. Я же против ничего не
это
говорю.
Это реплика. Просто... Давайте, Кирилл, тогда вам теперь тоже реплику. Юля просила, да, реплику ей дать на минутку.
Хорошо, это вместо моего ответить. Вопроса. Хорошо, стоп.
Давайте вопрос,
Кирилл,
пожалуйста,
Юля. Тогда... Да.
Длинный вопрос получился на минуту, а не на 30 секунд. Но тем не менее,
ну,
а в чем...
Смотрите, мне, ну, хорошо, давайте, раз будем считать, что это вопрос, я тогда буду отвечать. Но я не уверен, что... Я не уверен, что как бы идея о том, что некие плохие события пришлись на администрацию Байдена, означает, что эти события были инициированы администрацией Байдена или допущены администрацией Байдена. Я не уверен, что при Трампе будет лучше или хуже. В 16-м, с 16 по 20-й год тоже разные неприятные события происходили. И самое главное, что ну, позиция администрации Байдена в этом вопросе, я вообще совершенно не собираюсь ее защищать, но у нее был один плюс. Они были более-менее предсказуемыми. Было понятно, что они не хотят большой войны с Россией, и они при этом не намерены сдавать Украину. Вот что хочет Трамп в этом вопросе, как он будет действовать, вопрос открытый, но мы сейчас, конечно, это увидим. В чем глобальный риск, внутри которого мы живем, и, по-моему, этот риск гораздо выше, чем все претензии к левой повестке, к ограничению на свободу слова и политкорректности. Опять же, на мой взгляд, это не такая большая проблема, потому что можно очень многие вещи сказать очень политкорректно. Так что как бы будет при этом очень обидно, если вдуматься в то, что люди говорят. И я там, например, ну, условно говоря, я там стремлюсь к политкорректности не потому, что мне администрация Байдена запретила быть неполиткорректным. Я просто не хочу обижать людей. Поэтому мы пишем в Украине, поэтому мы говорим Беларуси, не Беларуси. И дальше по списку все касающихся самых разных групп. Так вот, если на шаг назад отойти, мне кажется, в чем риск глобальный и очень большой? Американская политическая система построена больше 200 лет назад, как мы знаем, на системе блестящей идеи сдержек и противовесов. Нельзя отдавать власть в одни руки. Никогда. Какие бы прекрасные это ни были руки, они всегда все равно приведут к тому, что случится нечто плохое. Концентрация власти – это самый большой враг демократии и свободы. На мой взгляд, то, что сейчас происходит, это беспрецедентная концентрация власти в руках нескольких людей, у которых есть какие-то свои странные идеи о том, как устроен мир, и в отношении которых мы понятия не имеем, как они хотят распорядиться этой властью, но мы знаем, что власть, концентрация уже произошла. С политической точки зрения, Конгресс, судебная система в руках Трампа. Трамп получил полномочия на 4 года. С другой стороны, у него есть в союзниках самые богатые люди мира, это не только Маск, но и Безос, например, который все больше с ним заигрывает. Это означает классическое такое олигархическое слияние капитала и политической власти, это еще Аристотелем было описано как плохая система на самом деле. И сюда добавляется вещь, которой вообще ни разу в истории человечества не было, когда те же люди полностью контролируют платформы, на которых происходит обмен мнениями, обмен информацией в социальной сети X и Meta. В совокупности все это дает огромный риск, который может уничтожить американскую демократию и по касательной уничтожить демократию капиталовую.
Да, Кирилл, теперь вы задаете вопрос Юле, можете вопрос задать в течение одной минуты.
Юля, скажите, пожалуйста, довольны ли вы условиями перемирия между Израилем и Хамас, которое вот сейчас состоялось, и какую роль в этом перемирии, с вашей точки зрения, и в тех условиях, которые Израилю были предложены или навязаны, возможно, сыграл Дональд Трамп и его администрация?
Да. Отличный вопрос. Я лично очень недовольна этими словами. Я считаю, что Трамп сыграл огромную роль в их навязывании, и он это сделал для того, чтобы показать, что он типа умеет решать вопросы. Вот я обещала, и вот оно перемирие. Но я также должна сказать, что вот в том, в рамках того существующего международного порядка, который не Трамп заложил, Израилю действительно ничего хорошего не светил, потому что современный вот этот вот предсказуемый мировой порядок, который был до Трампа, и который, конечно, отчасти все равно при нем продолжится, он не нацелен на разрешение конфликтов, вернее, он не нацелен на то, чтобы в войне победила та или другая страна, он нацелен на заморозку конфликта, после чего обычно на замороженном месте возникает какая-то ужасная штуковина, которая пользуется всеобщей международной поддержкой, сосет деньги, рассказывает, что ее обидели, является агрессором, но представляет из себя жертву. И понятно, что Израиль, вот, условно говоря, в 19 веке он бы уничтожил Хамас, и жители Газа бы разбежались. И это была бы плата за то, что Хамас руководит Газой. Сейчас Хамас и сектор Газа, в принципе, невозможно уничтожить, поэтому любая сделка, которая была бы рано или поздно заключена, была бы плохой для Израиля, но, безусловно, тот факт, что Трамп как пиарщик, ничто пиарщическое ему не чуждо, решил принудить к Израилю сделки в последний момент, для меня, конечно, не добавляет ему краски.
Да, спасибо. Спасибо огромное. Юля, ваш вопрос Кириллу.
Кирилл, вот вы замечательно сказали насчет опасности и концентрации власти там при Трампе в руках Маска, Трампа, Безоса и так далее. Но меня, вас не пугает как раз концентрация власти в руках того же самого Байдена, когда мы видели вепонизированное правосудие, когда мы видели те же социальные сети, которые формально независимые, а на самом деле осуществляют строжайшую цензуру, и когда мы видели, собственно, вепонизированную культуру отмены, и это была та самая концентрация власти. Например, про Хантера, лептоп Хантера Байдена было запрещено писать.
Я не поддерживаю цензурные ограничения, да, связанные, например, с именем Хантера Байдена, разумеется. И я, наверное, стоило бы обсуждать администрацию Байдена как источник других угроз, если бы администрация Байдена осталась бы у власти в первую очередь. То есть тогда мы были бы в другой ситуации. Тогда тезис о том, что демократы сосредоточили в своих руках необъятную власть, как гласила один классический источник в русской политической мысли, тогда это действительно была бы какая-то тема, которую стоило бы обсуждать. На мой взгляд, американская система в том виде, в котором она существовала с тех пор, когда появилась двухпартийная система, она демократов как раз довольно эффективно ограничивала. Она предполагала, что можно избрать республиканский конгресс, были понятные настроения в республиканских штатах, и совершенно точно невозможно было при Байдене, звучит, конечно, вот как сегодняшняя новость про то, что в московской чебуречной американец и россиянка поспорили о том, кто лучше, Трамп или Байден. Вот я, когда я говорю при Байдене, да, вот такое ощущение, что это вот буквально недавно было. Вот совершенно невозможно было представить ни в шутку, ни всерьез вот это заявление господина Энди Оглза, которого мы сегодня вспоминали, а давайте оставим Байдена на третий срок. Ну, или там на какой, там еще второй ему только нужен был. Да, давайте просто отменим американскую конституцию, потому что мы входим в золотой век. Эта идея, безусловно, будет вот в таком виде, как идею отмены или коррекции 22-й поправки Конституции США, которая запрещает баллотироваться одному и тому же политику президента на третий срок. Эта идея, безусловно, будет торпедирована, я думаю, в том числе самими республиканцами. Она не будет принята. Но тот факт, что на первой неделе, в первые 4 дня правления Трампа вообще кто-то вышел с этой идеи, это уже, на мой взгляд, показывает, что ситуация гораздо более серьезная. Такого рода идей будет еще очень много. Концентрация власти нынешняя гораздо выше, чем вот эта констелляция богатейших миллиардеров и как бы полноты политической власти в одних руках, по крайней мере, на следующие 2 года, это гораздо большая, на мой взгляд, опасность, чем любые похождения администрации Байдена. И плюс еще для меня, но все-таки, опять же, я повторял уже этот аргумент, что для меня администрация Байдена была абсолютно открытой. В смысле, мы вполне совершенно спокойно можем ее критиковать и должны ее критиковать. Но они были очень предсказуемыми людьми. Они были скучными. Они, кстати, и выборы проиграли, потому что они не смогли предложить некой собственной версии движухи в ответ на те ужасы, которые людей окружают в мире, и люди этих ужасов боятся справедливо. Вот. Они были предсказуемыми, они не хотели присоединять Канаду. Спасибо им на это. У нас вообще планка достаточно низкая сейчас.
Спасибо огромное. Кирилл, ваш вопрос Юле. Друзья, напоминаю, голосование у нас в чате проходит. Не забывайте проголосовать, чья позиция вам ближе. Юлия Латынина и Кирилла Мартынова. И сегодня мы обсуждаем, какой мир построит Дональд Трамп. Пожалуйста, ваш вопрос, Кирилл.
Да, забыл, конечно, сказать, что это вот этот Оглас, это, конечно, аналог Валентины Терешковой. Все уже
поняли. Энди Терешкова.
Ну, да, это как бы дискуссионный вопрос. Я вот о чем хотел спросить еще вас, Юлия. Вчера был скандал очередной, связанный с Трампом. Священница, женщина-священник, да, епископ, она читала проповедь в церкви, на ней присутствовал Трамп, его супруга, первая леди США, вице-президент Венс и другие уважаемые лица. Президент Венс, это, в смысле, вице-президент Венс, это, конечно, отдельная боль потенциальная здесь. И священница призвала к милосердию к мигрантам, что эта страна вся, она сказала, эта страна всегда была приютом для тех, кто обездолен, тех, кому некуда идти, и что, в общем, чужаки заслуживают нашей милости, потому что мы христиане. Трамп, ну, во-первых, у них была очень такая мрачная реакция во время этой трансляции, когда они сидели в первом ряду на службе. Но Трамп сегодня написал твит о том, что эта священница и ее церковь должны извиниться. Точнее, он это в своей социальной сети, собственно, написал. Считаете ли вы, что люди, что это была неправильная проповедь, и люди, мигранты в частности, не заслуживают христианского милосердия?
Юля, ты я, во-первых, считаю, что это, конечно, прокол, ну, показывает, что инаугурация Трампа была очень плохо организована, что, кстати, было характерно и для первого его срока, сейчас будет, видимо, характерно меньше. Потому что, в принципе, люди, которые, ну, как бы все это организовывали, они должны были позаботиться, чтобы Трамп пошел в какую-то другую церковь и выслушал какую-то другую проповедь, а это как бы... Эта дама могла сколько угодно проповедовать себе в другом месте. Что же касается проповеди, то пусть эта дама, демонстрируя христианское милосердие, принимает незаконных мигрантов в своем доме, это ради Бога, но в стране существуют законы. В стране существуют законы, которые говорят, что страна должна заботиться прежде всего о своих гражданах. Если в Америке есть законы, по которым осуществляется миграция, то я не вижу, по какой причине люди, которые являются незаконными мигрантами, должны рассчитывать на что-либо, кроме того, что они нарушают законы и соответствующим образом оказываются наказаны. Если у Америки есть потребность в мигрантах, а у нее она, кстати, есть, то пусть принимают соответствующие законы, пусть люди, которые являются законными мигрантами, я напомню, что законными мигрантами являются, в частности, жена Трампа Мелания и супруга Венса, которая из Индии. То есть никак нельзя сказать, что эти люди антииммиграционно настроены. Но требование, чтобы... люди, которые не родились в твоей стране, должны выполнять закон твоей страны, мне кажется, ну, как это самое, как чистить руки перед едой.
Да. Спасибо огромное. Это был ответ Юлии Латыниной. Друзья, напоминаю, что у нас опрос проходит. Чья позиция вам ближе, Кирилла Мартынова или Юлии Латыниной? Голосуйте, пожалуйста. Уже у нас распределились голоса определенным образом. Ничего пока не меняется, но посмотрим, что будет к концу эфира. Обсуждаем сегодня мир Трампа. Вопрос Юли.
Кирилл замечательно сказал насчет того, что, и я полностью принимаю его поправку, насчет того, что вот нету никакой нормы, которая была там в 18-19 веке, у 19 века были свои тараканы, в Римской империи были свои. Но, Кирилл, вам не кажется, что нормы не существуют, и есть очень широкий набор норм? Но зато есть то, что можно назвать ненормальностью. То есть вот есть огромное количество прекрасных, замечательных культур, но если культура, скажем, занимается жертвоприношением большим массовым людей на алтарях, или если культура занимается массовым превращением 6-7-4-летних детей, говорит им, что, знаете, вот это... Если ты считаешь себя девочкой, а ты мальчик, то давай мы тебя порежем, химически кастрируем, тебе что-то пришьем или оторвем. А это не... То есть нормы нет, но есть ненормальность. И то, что было 4 последних года, это ненормальность.
Я не встречал, честно сказать, в Европе, по крайней мере, в самых разных странах, я не встречал никакого живого ребенка жертвой этой ненормальности. То есть мне представляется, что есть некая моральная паника, в первую очередь связанная с тем, что вот есть некоторые зловещие леваки-трансгендеры, которые всем хотят навязать некие ужасные вещи, чуть ли не похищают этих детей. И из этого легко сделать интересный сюжет, напоминающий мне, в частности, знаменитое высказывание Трампа во время предвыборной кампании, когда, если честно, мне показалось, что вот после этого высказывания, ну, как-то все-таки смешно скорее как-то заниматься серьезной политикой, да, когда он где-то услышал, что мигранты массово съели кошек, и решил об этом поведать. Ну, в США нету голода, никто не голодает, в том числе мигранты. Кошку есть не обязательно, и это... Пример такой же моральной паники, как моральная паника вокруг перегибов так называемой левой повестки. Я здесь занимаю такую, знаете, может быть, не самую популярную точку зрения на вещи. Мне кажется, что условия жизни людей в течение многих столетий были довольно тяжелые. И выживали только те, кто готов, ну, играть по правилам. То есть выживало в течение столетий, выживали люди, которые достаточно нормальны, чтобы принять те правила, которые были нормальными для их обществами, обществу быть вот нормальной типичной женщиной или нормальным типичным мужчиной, не иметь каких-то ярко выраженных психологических особенностей, которые делают невозможным интеграцию такого человека в обычное общество. И в суровые годы, когда человечество вело войну за существование, описанное еще там в отношении 19 века у Диккенса, и вот я был, честно сказать, в Южной Америке и видел, насколько там серьезный классовый разрыв, насколько там капитализм в Южной Америке сейчас похож на тот капитализм, который критиковал Энгельс и который описывал Диккенс. Это, в общем, довольно страшное зрелище именно такого и имущественного, и социального разрыва. У них не было многих реформ, которые были в Европе. Так вот, мне кажется, что сейчас, если мы предполагаем, что жизнь людей становится как-то проще, то человеческое разнообразие, как бы ненормальность, становится преимуществом для человечества. Ну, простой пример приведу, чтобы не быть абстрактным. Вспомните судьбу Алана Тьюринга. Он с точки зрения того общества, в котором он существовал, а это всего лишь послевоенная Англия, 80 лет назад, он был девиантом, сумасшедшим, он был гомосексуалом, его подвергали насильственному лечению, он сам в конечном итоге покончил жизнь самоубийством. Этот человек, который дал нам современные компьютеры. И вот таких людей, мне кажется, нам бы хорошо было бы иметь побольше.
Спасибо огромное. Друзья, это был ответ Кирилла Мартынова. Я напоминаю, что у нас проходят дебаты «Какой мир строит Дональд Трамп?» И в дискуссии принимает участие журналист и главный редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов и писатель и публицист Юлия Латынина, и журналист тоже. Сейчас переходим к вашим вопросам из чата, поэтому задавайте их активнее. И к перекрестной дискуссии задает вопрос зрительница, вопрос к Юле. Насколько гендерная повестка демократов действительно мешала сторонникам Трампа? Не преувеличена ли эта проблема ими?
Хороший вопрос, тем более, что он... Так, одна минута у меня?
Да.
Смотрите, Кирилл привел прекрасный пример, когда человек, который был гомосексуалистом, ну, его за это задолбали, и это ужасно, потому что человек имеет право быть тем, чем он хочет. Но когда я вижу огромное количество голливудских актеров, у которых выясняется, что у них дети трансгендеры, причем это выясняется в возрасте 2, 3, 4, 5, 7, 6 лет, когда ребенок еще не имеет права заниматься сексом. Если бы там, с ним кто-то занимался сексом, то того человека, который занимался бы с ним сексом, называли педофилом. И ребенка этого необратимо кастрируют или калечат, то мне это не кажется свободой самоопределения, за которую я всегда топлю, а окажется синдромом Мюнхгаузена by proxy. Именно потому, что я за свободу. Это не так много, этого как бы очень мало, но это будет страшный скандал. Мы через 5-10 лет увидим, как эти ребята будут массово подавать иски и выигрывать их.
Так, здесь задает вопрос Илья. Так, Илья Азар пишет. Кто проиграет дебаты, тот покидает новую газету Европы. Ну, это так.
Да, это голодная битва, голодные игры. Но тут надо сказать, я по этому поводу хочу очень коротко прокомментировать, что, кажется, мы начали голосование еще до объявления позиции, что довольно любопытно. И я думаю, что примерно на таких же позициях мы разойдемся, потому что люди выбирают в значительной степени сердцем. Либо тебе нравится этот стиль политики Трампа, либо не нравится, и тогда вот, ну, как-то мы расходимся.
Хотел применить запрещенное оружие кота, но он не дался.
Да, вопрос Кириллу. Кирилл, как вы думаете, Трамп, он остановится войны или развяжет Третью мировую?
Он может попытаться остановить все войны. Я лично буду крайне благодарен Дональду, если, не знаю, наверное, его сейчас уже нельзя так называть, все-таки уже президент в офисе. В общем, я буду ему крайне благодарен, если он остановит украинскую войну на тех условиях, которые приемлемы для Украины, когда Украина не будет в следующие несколько лет поглощена Россией в результате новой агрессии, военной или политической. Это было бы замечательно. Я был бы счастлив, я сильно изменю свой взгляд на фигуру Трампа. Но даже при этом, в этом идеальном, лучшем случае, чуде практически, мне кажется, что те условия, которые Трамп несет в мир, они сильно повышают шансы на ядерную войну. Несмотря на то, что сегодня все заговорили про ядерное разоружение. Вчера Трамп говорил, что он накажет Россию при помощи блокирующих санкций всего. Сегодня они уже ядерно разоружаются. Завтра и на следующей неделе будет опять 5 новых версий. Ядерная война с Трампом, с приходом Трампа стала ближе.
Так, задает вопрос Юлии Латыниной, Дед Мазай. Юлия, есть ли у политики Трампа минусы?
У любой политики есть минусы. Кстати, когда Кирилл говорил о концентрации власти, мы должны понимать, что любая власть любит концентрироваться, и любая власть любит занимать весь выделенный ей объем, и любая власть является опасной. Мне кажется, что власть Трампа является менее опасной, чем власть той фракции демократов, а на самом деле де-факто уже левых коммунистов, которая была при Байдене. Вот и все.
Так, вопрос Кириллу. То есть, по мнению Кирилла, демократы отошли от власти, и по поводу Хантера, все, теперь спроса нет никакого с них?
Да нет, ну, в смысле, спрос с него должен быть. Я вообще не очень понимаю, откуда берется идея, что если ты критикуешь Трампа, то ты поклонник Харриса или Байдена. Но если бы я был бы американским гражданином, я бы голосовал бы на этих выборах, очевидно, за Харрис, потому что мне она кажется меньшим злом. Ну, прям сильно меньшим злом. Она, там, не знаю, моложе, как бы она, значит, не присоединяет Гренландию. Она не говорит, что она решит проблемы с войной в течение одних суток и не врет таким образом, поэтому ключевому для нас вопросу. Но это не означает, что демократы прекрасные люди, что им нужно во всем верить, что они могут делать некрасивые поступки или что мы не должны их критиковать. Какая-то, мне кажется, очень странная система лояльности здесь работает, которая, ну вот, не знаю, как будто бы мне, например, не свойственна. Я стараюсь на какие-то аргументы опираться, и демократам можно при желании найти огромное количество претензий.
Вопрос Юлии от Олега. Еврейских беженцев, которых США не принимало из Европы с 1930-х годов, это была правильная политика?
Слушайте, с моей точки зрения, эта политика была неправильна, но это то, что должна была решать Соединенные Штаты. Их не принимали не только Соединенные Штаты. Кажется, что здесь, ну, как бы мы немножечко сильно подменяем понятие, когда говорим о достаточно состоятельных людях, которые бежали, а вернее, не о достаточно состоятельных людях, а людях, которые реально бежали от того, что потом стало концлагерями, и людях, многие из которых из Венесуэлы и Мексики и так далее, едут в качестве экономических мигрантов, а многие являются и просто представителями банд. Не говоря уже о том, что Соединенные Штаты совершенно точно иметь должны возможность фильтровать поток беженцев с Ближнего Востока, где эти беженцы ненавидят Америку. То есть не надо сравнивать капусту с, не знаю, с деревом.
Да, спасибо. Здесь Федор передает спасибо Илье Азару за интервью с Карамурзой. Так, это заметка на полях. Ну, идите тоже, напишите комментарий в личные под этим видео. Здесь так, вопросы почему-то закончились, но тем не менее, друзья, задавайте вопросы, если они у вас остались. Прошу прощения, если что-то пропустила, у нас остается не так много времени. Кирилл, вот если бы обобщить вашу позицию, вы сказали, что самая главная для вас, кажется, угроза – это захват власти, вот это создание новой олигархии, но об этом, в принципе, и Байден сказал в своей прощальной речи. Что еще? Какие еще нас могут ждать угрозы в связи с приходом Трампа? И как вы считаете, это повлияет на остальной мир? И повлияет ли? Или мир будет как-то сопротивляться? Потому что Трамп, он же поддерживает и других такого же рода правых популистов в разных странах, но Илон Маск, как мы видим, ну, или можно назвать их просто правых политиков.
Кому да. А это вы мне предлагаете заключительную речь произносить, я правильно понимаю?
Ну, да, в рамках заключительной речи, но если у нас время останется, то можно подискутировать будет.
Не совсем заключительная.
Да, еще Юля будет говорить. Да.
Ну, это само собой, да. Но хорошо, тогда, мне кажется, нужен таймер, 3 минуты, если...
Давайте 3 минуты, да, Андрей, 1 минута мало.
Когда Трамп пришел к власти на этой неделе, он заявил о том, что для Америки наступает золотой век, что отныне вот никто не будет нуждаться, все будет замечательно, у людей просто поменяется жизнь к лучшему. И, по-моему, это очень узнаваемый тип такого, знаете, политика-пророка, который не просто приходит к власти, не просто становится новой администрацией, не просто избавляет страну от ошибок предыдущих правителей в рамках нормальной демократии, а он еще видит себя в качестве, ну, вот, человека, который несет свет этому миру и который должен неизбежно все изменить к лучшему. Инаугурационная речь Трампа в этом смысле, ближайший ее аналог в нашей новейшей истории, это, конечно, мюнхенская речь Путина. Он там говорил о своем, о том, что мы больше не прогнемся под Запад, но в целом это тоже было некий такой вестник новой эпохи. Весь старый мир лежит во зле, теперь все будет совершенно иначе. Когда мы начинаем разбирать, что именно будет иначе, то выясняется, что главная вот вещь, которая должна сейчас всех восхитить, значит, из числа американцев, это то, что Трамп назвал с отсылкой к американской классической традиции «manifest destiny», значит, явное предначертание о том, что американцы, которые когда-то, предки которых когда-то приплыли на континент, они теперь должны улететь на Марс и к звездам. И это звучит абсолютно как ретрофутуризм. Это звучит как мечта о будущем, которая почерпнута из той эпохи, когда Трамп был маленьким, когда он мог слышать или смотреть какие-то сериалы про science fiction. Как бы мечта о будущем, по-моему, сконцентрирована все-таки на тех процессах и тех событиях, которые есть на Земле. И, конечно, очень показательно, что в этот момент времени Маск улыбнулся, потому что ему явно, если эта программа будет реализована, ему светит триллион. Он станет первым триллионером в истории человечества, потому что Трамп не придумал ничего более умного, кроме как отправлять, значит, экспедицию на Марс, чтобы показать, что золотой век начался. Разумеется, этот тип политики приводит к тому, что появляются на местах появляются Трампы. Каждый хочет захватить Гренландию. Присоединение Канады становится совершенно нормальным делом, и люди, ну вот самый яркий пример, это совершенно отдельная вещь, но трампистская риторика, например, уже победила в Аргентине, она там приводит к неплохим экономическим результатам для одних, но к серьезным проблемам для других, посмотрим, что будет со страной дальше, но Милей как бы еще более-менее безобидный здесь пример, почему бы в каждом политическом доме не завести своего Трампа. И особенно я последняя вещь хочу сказать, это отношение к мигрантам. Мы с Юлей мигранты, хотя и легальные, Но, по-моему, когда люди бегут от войны и пытаются спасти свои семьи, к ним нужно проявлять милосердие. И каждый из нас может в любой момент стать нелегальным мигрантом.
Это нужно помнить. Юля, теперь вам дадим 3 минуты на тоже какое-то, может быть, подведение итогов, но, тем не менее, время еще останется, и вам здесь вопросы поступили. Алексей спрашивает: Юля, вы считаете, что любые элементы социального государства ведут к коммунизму?
Нет, разумеется. Ответ кончен.
Да, и поехали. 3 минуты, Андрей, не минуты, 3.
Смотрите, во-первых, я считаю, что Марс – это очень круто, а вот идея все создать, все поделить – это очень не круто, и это, в общем, мы как раз в 17-м году всех других видов проходили. А во-вторых, я считаю, что, конечно, Кирилл абсолютно справедливо упрекает Трампа в том, что он врет. Но видите ли, это особенность демократических политиков. Демократические политики часто врут. Это просто встроенная модель демократии. Мы можем смотреть, сколько раз врал Байден, начиная от того, что он врал о своем сыне Хантере, кончая от того, как он врал о своем здоровье, вернее, как пресса вокруг врала о своем здоровье. И, кстати говоря, если вспомнить об Украине, напоминаю, что там просто Байден, одна из причин этой войны, и одна, вернее, из причин продолжения этой войны, срыва Стамбульских соглашений, что Байден говорил: да-да-да-да, ребята, вы воюете, а мы вам поможем, мы будем с вами до конца. Вот, что же касается милосердия к беженцам от войны, я полностью согласна, но просто вот одна из самых опасных видов вот этого левого нового коммунизма заключается именно в том, что когда он бьет, когда вам все строится, и исходя из эмоций человека, и когда апеллируется не к разуму человека, как это делало просвещение, 19 век, и как это делает любой строитель ракет, который летит на Марс, он должен апеллировать к разуму, а когда вам бьют на эмоции. И говорят, что надо проявить милосердие к тем бедным людям, которые бегут от войны, возят, например, в ту же самую Европу миллионы, десятки тысяч, скажем так, бородатых мужчин, которые кричат: «Аллах Акбар, мы тут, значит, всех поставим раком», а потом те самые люди, которые требовали проявить милосердие, когда эти мужчины, например, начинают требовать введения законов шариата, говорят: не обижайте их, это запрещено, вот если это исламофобия, то что вы говорите, что они что-то нехорошее делают. И, собственно, последнее, да, я должна сказать, что еще раз, Марс – это очень круто. В этом смысле Трамп ведет страну в тот полдень 22 век, который нам обещали Стругацкие. А если бы Стругацкие посмотрели на программы Дэя, на насилие над здравым смыслом, на рассказы о том, что израильтяне – это поселенцы, а Хамас – это деколонизаторы, они бы сказали: что-то, ребята, это второе издание «Арканара».
Здесь продолжает поступать вопрос Юли. Юля, почему вы считаете, что в вашем понимании одни нации хуже других? Уточнение небольшое, если на минутку.
Нет, в моем понимании нации совершенно равноценны, и говорить о том, что там тот или иной человек, потому что он принадлежит к той или другой нации, это просто абсолютная мерзость и нацизм. И в том числе я замечу, что этим очень много занимается как раз леволиберальная мысль в последнее время. Только вместо того, чтобы говорить о том, что, вот, допустим, евреи недочеловеки, потому что они недостаточно умные, а она, скажем, говорит, ну, вот, что белые виноваты, они врожденные расисты, потому что они когда-то имели черных рабов, это неисправимо, они вот генетические расисты, или там россияне генетические рабы, потому что они все не вышли, не свергли Путина. Но вот культуры действительно бывают разными. И та культура, скажем, ацтеков, которая приносит людей в жертву массовым образом, хуже культуры просвещения.
Здесь Кириллу вопрос поступил от Николая. Кирилл, если Трамп такой плохой, то почему же за него проголосовало большинство американцев?
Я с уважением отношусь к американской демократии, к мнению большинства американцев. Люди имеют право выбирать себе политиков, люди имеют в том числе право ошибаться и потом видеть последствия своего выбора. На мой взгляд, эти люди, многие из них, они именно заблуждались. И здесь важно понять, да, что, в принципе, в целом это нормальный политический процесс. Если Трамп не разрушит американскую политическую систему за счет сверхконцентрации власти, а такой риск есть, то дальше все с американской политикой будет нормально, она стабилизируется снова через 4 года, когда будут новые выборы, что называется, если доживем. Я хотел про исламофобию прокомментировать. Я не изучал вопрос про мигрантов в Европе на этом уровне глубоко вот, и абстрактно. Я знаю, как работает эта вещь про бородатых мужчин в России. Приезжают безбородые мигранты из Центральной Азии, и здесь радикализируются, в России радикализируются, потому что к ним относятся как к людям второго сорта. Те люди, которые ненавидят мигрантов, приводят к тому, что люди записываются в радикальное течение, отращивают себе бороды.
И теракты происходят в колониях периодически. Да, здесь вопрос Кирилл еще уточняющий задает. Как Кирилл относится к квотам? Квоты в Америке, квоты в России, они вообще справедливы? А в России есть квота, да?
Да, про Россию, в России вроде бы все отменили, но вот я уже шутил, что тут собиралась большая дискуссия какая-то международная, и выяснилось, что на сцене будет сидеть 6 мужчин. Ну, это все-таки вот как бы не совсем, это предполагает, что ни одного подходящего профессионала противоположного гендера, в принципе, по этой теме не нашлось. И это выглядит, на мой взгляд, все-таки странновато. То есть я не думаю, что здесь должен быть запрет, но выглядит странновато. Может быть, стоит подумать, что что-то вы делаете не так. Вот. И люди сказали в шутку, конечно, но теперь так можно, уже Илон разрешил. Уже Илон с Маском они разрешили все, не думайте, пожалуйста, про гендерное равноправие, это все осталось в прошлом, мы теперь живем в новом блестящем мире, где Америка снова великая, вернулись в 1950-е годы. И я думаю, что в этом вопросе действительно история человечества, это история, когда женщин не замечали и не хотели признавать хорошими профессионалами, выдающимися профессионалами. Об этом довольно много написано в хороших исследованиях.
Юлия, вопрос от Юли, от тёзки. Юлия Леонидовна, если из второго срока получится такой же пшик, как из первого, и ничего Трамп не переустроит, как вы к этому отнесетесь? Ровно как и если его политика только увеличит мировой хаос.
Плохо отнесусь. Это вот Трамп, с моей точки зрения, сделал неправильную историю с Израилем. Я сказала, что мне кажется, что это неправильно. Другое дело, что Трамп уже сделал гораздо больше в первые несколько дней своего второго срока, чем он сделал в первые несколько дней первого, что очень характерно, потому что в первом сроке у Трампа была очень плохая административная связанность структуры. Он не смог представлять сопротивление глубокого государства. Это глубокое государство с самого начала объявило ему войну, рассказывало про досье «Золотого дождя», это, кстати, к вопросу о вранье, рассказывало Майкла Флинна немедленно, еще он не успел вступить в должность, его сожрали с потрохами. Сейчас у Трампа такой сильный мандат, что, в общем, честно говоря, леваки даже не шелохнулись. Они сидят, свернув язык в трубочку.
Так, от Евгения вопрос обоим спикерам. Почему вы считаете, что чем-то отличаются администрация Трампа и администрация Байдена, если при обеих богатые богатели, а бедные беднели? Такой вопрос. От левака, наверное.
Кто отвечает первым? Да, Юля, давайте.
Я просто скажу, что я не знаю, откуда этот человек взял свои представления о действительности, потому что и при Байдене, и при Трампе Америка все равно богатела, и богатели в том числе бедные. Вообще, я хочу обратить внимание нашего товарища, что если он считает, что вот есть страшные богатые, у них есть какие-то биржи, опционы, компания, банки, финансовые институты, и вот они сосут из бедных соки, то я напомню этому товарищу, что есть прекрасные страны типа Руанды, Намибии, Лесота и так далее, где вот всех этих опционов, финансовых компаний и так далее нету, и, видимо, с его точки зрения, там должны бедные процветать, но там происходит наоборот, там все бедные, там богатых нету, это как в известном анекдоте про декабристов и 17-й год.
Да, Кирилл, пожалуйста.
Спор в область политэкономии переместился любопытно. Я, во-первых, хочу сделать заявление, что, мне кажется, как это, леваки не сдадутся. Первый указ Байдена заблокирован федеральным судьей. Я думаю, что там серьезно будет сопротивление в рамках американской системы федерализма. Федерализм – это сейчас главная сдержка и противовеса как бы общей концентрации как раз власти в руках союзников, сторонников Байдена. Что касается богачей, да, то, мне кажется, есть статистика о том, что индекс Джини в России, и в России, кстати, и в США в течение последних лет растет. Он рос и при администрации Байдена. Это видно на примере состояний самого богатого 1% США. И сейчас, в принципе, легко себе представить такую антиутопию, когда буквально концентрация власти будет заключаться в том, что нескольким триллионерам, которые сделают очень много денег во время того, когда Трамп им это разрешит заниматься такими вещами, будет принадлежать действительно большая часть состояния Америки, чего не было, наверное, даже в 19 веке такой концентрации богатств.
Вот на этой веселой ноте, оптимистичной и жизнеутверждающей, мы закончим нашу сегодняшнюю дискуссию. Подведем итоги. Чья позиция вам ближе, Кирилла Мартынова или Юлия Латынина? Наши зрители голосовали, но не очень активно, потому что половина зрителей не видела чат, у половины YouTube не грузится, YouTube замедляют. Если что, можно смотреть в телеграм-канале. Напомню, в телеграм-канале «Живой гвоздь». Как распределились голоса за Юлию Латынину? Проголосовали 59% и за Кирилла Мартынова 41%. Аудитория «Живого гвоздя» 1156 человек проголосовала, если я правильно увидела цифру, а то пропала эта информация. Трамписты на «Живом гвозде» сконцентрированы. Вот. Ну, не большинство, подавляющее, но тем не менее. Спасибо огромное за дискуссию.
А можно я добавлю это последнее?
Только коротко, а то Сергей Пархоменко висит на связи, ждет своего часа.
Да, что нам надо делать? Нам надо завидовать, потому что обратите внимание, что американцы имеют возможность выбрать своего президента и скорректировать, если что-то им не понравится, вот если Трамп пойдет в ту сторону, в которую говорит Кирилл, а не в которую говорю я, они скажут, иди ты, как там, Камала Харрис, давайте, несите обратно, выкапываем стюардессу.
С этим соглашусь.
Вот и посмотрим, если Конституция сохранится в нынешнем виде. Юлия Латынина, писатель-журналист, у нас была в гостях, и Кирилл Мартынов, журналист и главный редактор «Новой газеты Европы». Спасибо огромное за дискуссию. Друзья, это были «Дебаты на живом гвозде». Оставайтесь с нами и никуда не уходите. Через несколько минут выйдет Сергей Пархоменко в прямой эфир. Пока.